говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Система ПРО в Европе и поиски врага в России. Роль пресс-секретаря в отношениях президента США с прессой. И итоги 2008 года в экологии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Почему на планы размещения элементов американской ПРО в Европе Россия готова ответить размещением ракет «Искандер» в Калининградской области? Не начало ли это нового противостояния между Москвой и Вашингтоном? На днях Пражский институт провел на эту тему научную конференцию. Владимир Ведрашко встретился с двумя ее участниками. Николай Соков представлял Институт международных исследований в Монтерее, США, и Юрий Федоров – Лондонский институт «Хартман Хаус». Первый считает, что Россия стремится обрести свое новое место в изменившемся мире. Второй, что российский военно-промышленный комплекс для удовлетворения растущих аппетитов ищет внешнего врага. Но все ли так однозначно? Я передаю слово Владимиру Ведрашке.
Установка 10 ракет-перехватчиков в Польше и мощной радиолокационной станции в Чехии раздражает не только Москву, но вызывает острую полемику между политическими оппонентами в самих Польше и Чехии. А тем временем в США естественная пауза, связанная с передачей власти от одной администрации другой. Об этом мы говорим с Николаем Соковым и Юрием Федоровым. Николай, прошу вас.
Россия не столько возражает против нынешних планов, они действительно очень ограничены, они никак не повлияют на способность России сдерживать США, сколько возражений против того, что эти планы никак не ограничены. То есть, что будет лет через 10-15, никто не знает. Вот сейчас там 10 перехватчиков в Польше там ставят, действительно ничего не значит для России. Вот, а через 15 лет их там будет 200.
Юрий, на ваш взгляд, реальна ли опасность, реален ли риск того, что размещение элементов американской противоракетной обороны в Польше и в Чехии может в перспективе оказаться первым шагом к расширенному размещению различных элементов западных вблизи российских рубежей?
Ну, во-первых, сейчас речь идет только о 10 перехватчиках в Польше и одном радаре в Чехии. Никаких планов расширения этой системы нет, по крайней мере, они неизвестны. Во-вторых, я думаю, что в российском Министерстве обороны прекрасно понимают, что нынешние планы американские никакой реальной угрозы для российских стратегических сил, для способности России нанести ответный удар в случае конфликта не несут. Тем не менее, президент Медведев объявил о том, что контрмеры будут приниматься именно в ответ на развертывание ракет-перехватчиков в Польше и одного радара в Чехии. То есть никаких вот этих предпосылок о том, что может быть что-то впереди, мы ответим на какой-то там будущий вызов, нет. Я думаю, что российские военные достаточно компетентны в том, чтобы разобраться, что никакой реальной угрозы для российской армии, для российских средств, не эта система, которая будет разворачиваться, так называемый третий позиционный район, не даже потенциальное расширение в 2-3 раза не представляет.
Николай, в чем, на ваш взгляд, опасность для государств, для народов Европы?
Опасность не столько военная, я бы сказал. На настоящий момент самая большая опасность политическая. Продолжается, ну, просто какое-то разъезжание Европы, системы европейской безопасности на кусочки. Я думаю, что диалог возобновится в следующем году. Вот, а что касается размещения «Искандеров», ну, что ж, понимаете, в принципе, вот, насколько я себе представляю, размещение «Искандеров», кстати, с обычными боеголовками, с неядерными, в Калининградской области, в частности, хотя это не только в Калининградской области, это часть намного более широкой политики России, которая направлена на усиление своих обычных средств, в том числе значительного радиуса действия, для приобретения примерно тех же способностей именно в обычных средствах, какие есть у США.
Для чего это нужно России? Почему Россия втягивается, на ваш взгляд? Россия хочет что-то там, ну, приобрести, вернуть какие-то позиции. Вопрос. Зачем?
Россия не Советский Союз. Вот. У России интересы вовсе не те, не столь глобальные, как у Советского Союза. У России, во-первых, нет своего полномасштабного места в тех международных отношениях. Она очень неопределенная, совершенно непонятно, что она себе представляет.
В этом виноваты США?
Нет, это совершенно объективный ход событий. На самом деле в этом никто толком не виноват. Очень трудно вместить такую большую там страну. В Европе любая страна, вот особенно вот этот новый там член, скажем, НАТО, они очень легко выписываются в существующий порядок вещей. А здесь все как приходится менять. Это очень сложно. достаточно тяжело. А ориентация на обычное вооружение, на самом деле, это достаточно простое дело. В настоящее время обычные вооруженные силы России практически могут справиться с Грузией. И все. Вот. А дальше надо полагаться на ядерное оружие. Угрожать ядерным оружием – это, в принципе, последнее дело, это не очень приемлемая политика. Поэтому есть вот политика, связанная с развитием высокоточных, в общем, и большого радиуса действия неядерных средств.
Юрий, вы работаете и живете в настоящее время в Европе. Как вы воспринимаете то, что Россия движется в направлении разработки высокоточного оружия, которое размещает в Калининградской области? Вопрос, зачем это надо? Чего добивается Россия? Кто-то хочет на нее напасть?
Ну, как житель Европы, я чувствую себя крайне неуютно, имея в виду перспективу появления в Калининградской области, я уж не знаю, там высокоточных или не очень точных, но нескольких десятков российских ракет, которые могут долететь, ну, до границ Чешской Республики, и вполне возможно, они будут оснащены ядерными боеголовками, потому что, как известно, с высокоточными системами в России довольно плохо. Но достаточно вспомнить, что не так давно Министерство обороны объявило, что они будут закупать беспилотники, такой high-tech equipment, у Израиля, потому что Россия просто не может произвести соответствующие информационные системы, соответствующие электронные устройства и так далее. То есть я не уверен, что они будут чисто конвенциональными, без ядерного оружия, эти ракеты. Скорее всего, они будут оснащены ядерными боеголовками, что отнюдь не усиливает, не вызывает никакого оптимизма, скорее наоборот. А вопрос, зачем России это нужно? Ну, на этот вопрос есть масса разных ответов. Я-то считаю, что это прежде всего следствие того, что российская элита, уходящая корнями в советское прошлое, она никак не может избавиться от комплекса великодержавности. Вот кажется в Москве, что если цены на нефть в течение нескольких лет были сверхвысокими, то теперь можно все себе позволить. А тут оказывается, что далеко не все. Даже если у России было там полтриллиона долларов, то это еще не аргумент для того, чтобы навязывать свое видение проблем, свою точку зрения европейским странам, в том числе странам, находящимся рядом с Россией. Это вызывает, на мой взгляд, вызывает крайнее раздражение в московском политическом и бюрократическом бомонде. Ну как же так? Мы же вот такие успешные были, мы такие богатые, у нас там огромное количество нефтедолларов, а нас не слушают. Ну-ка, давайте мы еще надавим, давайте мы их заставим прислушаться к нам.
Мы присутствуем при начале новой гонки вооружений?
Ну, я боюсь, что да. Я хотел бы, чтобы этого не было, но я не исключаю, что это может быть.
Нет, я совершенно уверен, что нет. Некой гонки вооружений здесь, в общем-то, не пахнет, на самом деле, абсолютно. Ну, вот, опять же, ну, вот мы сейчас слышали точку зрения эксперта, который живет в Европе, я имею в виду, что эксперт из России, который живет в Европе, я эксперт из России, но который вращается в Вашингтонском эстаблишменте, там как-то никто очень не волнуется насчет этих самых искандеров.
Николай, системы разрабатываются, устанавливаются, заявления политических лидеров делаются, за ними что, ничего не стоит? Или это такая вот игра? Как правильно воспринимать эти диалоги? Как к ним правильно относиться?
На самом деле, вот те же самые Искандеры по Калининградской области в Центральной Европе, так это не в Центральной Европе дело, это чисто российско-американские дела. Вот это та система, которая развертывается с Соединенными Штатами. В России насчет Соединенных Штатов в самом деле есть определенное беспокойство, которое в частности связано с тем, что отношения совершенно не урегулированы. Вот, а за последние годы вот этого диалога Путин-Буш, так сказать, оно все еще пошло по наклонной плоскости. Вот. Ну, тут можно сказать, что в России реванш, можно сказать, что Россия встает с колен. Здесь уже, как хотите, может определять, но дело в том, что, да, действительно, есть вот это вот чувство большей мощи, вот, а вдобавок к большей мощи какому-то, ну, там, действительно, поиском своего нормального места в системе международных отношений, есть еще и распальцовка.
Юрий, как вы воспринимаете это? Как реванш, как вставание с колен или, может быть, даже как распальцовку?
Ну, во-первых, я бы хотел заметить, что в Вашингтоне, наверное, действительно не очень беспокоится о перспективе развертывания Искандеров, потому что до Вашингтона эти ракеты, ну, никак не долетят. А что касается России, я думаю, что здесь смесь разных мотиваций, разных интенций. Здесь есть, конечно, элементарная распальцовка. Вот мы такие мощные, такие вот большие географически, да? И поэтому нас должны все слушаться. Такая точка зрения есть. А кроме того, и давайте поставим вопрос несколько иначе. В России есть группы, есть слои, которые просто заинтересованы в растущей конфронтации. Россия превращается в Петростейт, в нефтяное государство. И это вызывает беспокойство. беспокойство людей, которые не просто мотивированы своими личными эгоистическими интересами, но мотивированы какими-то интересами дела так, как они это понимают. Ну, например, руководители военно-промышленного комплекса, они видят, что этот комплекс разваливается на глазах. А для того, чтобы поправить дело, у них есть чисто иллюзорное представление о том, что нужно вернуться к мобилизационной экономике, нужно восстановить то, что было в Советском Союзе, когда все возможные, все доступные ресурсы закачивались в военно-промышленный комплекс. А что для этого нужно? Для этого нужна конфронтация с Западом, иначе российское население, в том числе средний класс, никогда не согласится с тем, что нужно затянуть пояса и вместо масла, которое, правда, в основном получают из Европы, опять производить много пушек.
Эксперты в области безопасности Николай Соков, Институт международных исследований Монтеррей, США, и Юрий Федоров, Хартман Хаус, Лондон, отвечали на вопросы Владимира Ведрашко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вместе с новым президентом в Белый дом приходит и новый пресс-секретарь. Месяц назад Барак Обама назначил на эту должность Роберта Гибса, с которым он работает с 2004 года. В чем специфика и секреты профессии пресс-секретаря президента? Об этом шла речь недавно в дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса. В ней приняли участие двое бывших и один нынешний пресс-секретарь Белого дома. Рассказывает Владимир Абаринов.
Шестой президент США Джон Квинси Адамс был заядлым пловцом и по утрам почти ежедневно купался в Потомаке. Охрана президенту в то время не полагалась. Адамс попросту выходил из Белого дома, шел пешком на речку и разоблачался в укромном уголке, оставляя одежду на берегу. Однажды, покуда он плескался, его выследила бойкая журналистка по имени Энн Ройл. Дождавшись, пока президент разденется и отплывет подальше, она уселась на его одежду и окликнула его. «Что вам угодно?» – изумился Адамс. «Я Энн Ройл», – ответила журналистка. «Вот уже несколько месяцев я пытаюсь взять у вас интервью относительно вашей банковской политики, но Белый дом мне отказывает. Поэтому сейчас я сижу на вашем платье, и вы не получите его, пока не ответите на мои вопросы». Адамсу пришлось покориться. Он отвечал на вопросы, стоя по шею в воде. Президент Гровер Кливленд, его порядковые номера 22 и 24, он избирался дважды с 4-летним перерывом. Однажды чем свет отправился на охоту и рыбалку. Как раз в это время пришла весть о кончине русского царя Александра III. В Белый дом явился корреспондент агентства Reuter, желавший узнать реакцию президента. Секретарь главы государства Генри Торбер попросил журналиста подождать, вошел в овальный кабинет, трижды обошел вокруг пустого письменного стола и вернулся с сообщением, что президент скорбит по поводу печального события, но что он до такой степени шокирован известием, что не в состоянии заявить об этом лично. Другой корреспондент агентства AP добрался до президента в горах Северной Каролины и получил комментарий, существенно отличавшийся от того, что добыл журналист из Reuter. Кливленд, которого запыхавшийся репортер нашел бредущим в полном одиночестве по руслу горного ручья в болотных сапогах, дождевике, с ружьем за плечами, удочкой в руке и несколькими подстреленными белками на поясе, пребывал в меланхолическом настроении. Выслушав новость, он задумчиво затянулся трубкой и молвил: «Мне нечего сказать. Я не был с ним знаком и считаю, что должностные лица не должны комментировать события, по поводу которых у них нет совершенно никакого мнения». Теперь представим себе положение редактора газеты «Нью-Йорк Herald Tribune», который получил две взаимоисключающие депеши с интервалом в пару часов. Но на то и журналистская смекалка, чтобы с блеском выходить из затруднительных положений. Редактор поставил на полосу обе депеши рядом, сопроводив их вводной фразой. Скорбь президента Кливленда по поводу кончины императора Александра к вечеру утихла. Уже из этих комических примеров видно, что пресс-секретарь – ключевая фигура администрации, особенно в век нынешних информационных технологий. Вашингтонский институт Брукинса собрал троих президентских пресс-секретарей, чтобы поговорить о прошлом и будущем этой редкой профессии. Рон Нессен был пресс-секретарем президента Джеральда Форда.
Думаю, в известном смысле мне было легче жить на свете. Тогда не было круглосуточного вещания на телевидении, не было интернета, не было блогов. По существу, у меня был только один крайний срок в сутки, 6:30 вечера. Это время, когда выходили в эфир обе вечерние информационные программы на телевидении, и в этот же час отправлялся в типографии первый выпуск утренних газет. Это не значит, что я уходил домой в 6:30. Моему сыну было тогда 1,5 года. Я приходил домой примерно в 10:30 и будил его, потому что для меня это была единственная возможность поиграть с ним.
Майкл Маккери, пресс-секретарь Билла Клинтона.
Когда я уходил в отставку в 1998 году, Белый дом только-только завел свой веб-сайт. Там не было почти ничего, кроме стенограмм моих ежедневных брифингов. Был один новостной телеканал, CNN, другие еще только создавались. Однако интернет тогда никоим образом не доминировал как способ подачи новостей и не заставлял пресс-службу Белого дома работать в круглосуточном режиме, как сейчас. Примечательно также, что в зале брифингов главными действующими лицами оставались журналисты бумажной прессы, люди, работающие в том, что называлось газеты и что сегодня можно выставлять в музее. Это просто поразительно, какие изменения произошли всего лишь за 10 лет.
Президент Буш сменил уже 3 пресс-секретарей, причем второй, Скотт Маклеллан, написал разоблачительную книгу о своей работе в Белом доме. Нынешний пресс-секретарь Джорджа Буша Дэна Перино.
Мне повезло, у меня круглосуточный режим работы без выходных, но и технология соответствующая. Я могу повсюду брать с собой свой офис, он у меня в моем умном телефоне BlackBerry. Но никакой передышки у нас действительно нет. Сегодня любое средство информации функционирует в режиме реального времени. Все хотят получить новость первыми. И я думаю, в отдельных случаях мы жертвуем точностью ради оперативности.
Майку Маккери не раз приходилось выходить на подиум в моменты острых кризисов, одним из которых был Моника Гейт.
Самое трудное, что необходимо сделать в разгар кризиса, когда царит информационное безумство, журналисты требуют ответов, стоя у тебя под дверью и выкрикивая вопросы, это не фигура речи, это именно так и происходит. Так вот, самое трудное в таких обстоятельствах – это унять страсти, потому что в такие моменты происходит выброс адреналина и возникает искушение действовать все быстрее и быстрее. В этот момент следует остановиться, сбросить скорость и сказать, что ответы на все вопросы будут позже. Для этого требуется высокая дисциплинированность. Это очень трудно сделать. Но в 9 случаях из 10, если ты выбегаешь и начинаешь выкладывать информацию, получается плохо.
Тебя не поймают на слове, если ты ничего не сказал.
Да, мы не можем исправить уже сказанное. А пресса может сообщить то, что ей кажется правдой сегодня, а на завтра напечатать нечто совсем другое. Так что борьба получается неравная.
Рону Нессену довелось объявить миру об окончании Вьетнамской войны.
Думаю, у меня было сложное положение. Сначала я был репортером и освещал работу Белого дома, а затем перешел на другую сторону и стал представителем Белого дома. Моя самая большая проблема с этим состояла в том, что мне не доверяли ни репортеры, ни сотрудники Белого дома. Вьетнамская война действительно закончилась при Форде, и я не забуду день, когда я должен был выйти и объявить, что эвакуация американского посольства и американского посла завершена, и что война закончена. Я слушал и смотрел эту запись снова и снова. Я был репортером на Вьетнамской войне, и для меня это был очень трудный момент. Я слышу в записи, что мой голос, объявляющий об окончании Вьетнамской войны, звучит на 2 октавы выше обычного.
Модератор дискуссии напомнил Майку Маккери его знаменитую формулу «говорить правду медленно» и спросил, что, собственно, она означает. В своем ответе Маккери упоминает Хелен Томас, ветерана президентского пула журналистов. Она начала работать в Белом доме еще при Гарри Трумане.
Это был ответ на вопрос Хелен Томас. И вопрос этот сильно озадачил меня, потому что она спросила, существуют ли такие обстоятельства, при которых пресс-секретарь может солгать? И я сказал «нет». Если бы на моем месте был Джоди Пауэлл, он ответил бы «да», потому что он однажды солгал по очень серьезным причинам. Речь шла о спасении человеческих жизней. Но я стою на той точке зрения, что вы не можете сознательно вводить в заблуждение прессу. Как только это случается, вы навсегда теряете доверие. Ваша роль становится в лучшем случае ничтожной, и президенту больше нет смысла держать вас на подиуме. Но это не значит, что вы должны постоянно выходить к журналистам и выбалтывать все, что вам известно. Но это означает, что иногда вы говорите правду медленно. Это и был мой ответ. Нельзя лгать, но иногда нужно говорить правду медленно. И, конечно, это истолковали в том смысле, что Белый дом собирается скрывать информацию. На самом деле я имел в виду, что нужно действовать в интересах правды и направлять журналистов в конечном счете именно в эту сторону.
Джоди Пауэлл – пресс-секретарь Джимми Картера. Весной 80-го года ему пришлось комментировать захват американских заложников в Иране. На вопрос, не готовит ли правительство США операцию по силовому освобождению заложников, Пауэлл в интересах соблюдения секретности ответил отрицательно. На самом деле операция готовилась и была проведена, но окончилась неудачей. Рон Нессен считает, что пресс-секретарь президента лгать не должен. У него есть другие способы уклониться от прямого ответа.
И я думаю, для таких случаев надо иметь какую-то формулу, что-то вроде этого. Я не могу говорить об этом в данный момент. И вы должны стоять на своем, как вкопанный. Однажды, разрушив доверие к себе, его уже не вернешь. Поэтому лгать нельзя. Иногда вы не можете сказать правду. Для таких случаев у каждого из нас есть свой язык. Для меня таким языком была фраза «Я не могу говорить об этом в данный момент».
Майк Маккери раскрыл некоторые приемы, которыми он пользовался в бытность пресс-секретарем Белого дома.
Существует интересная разница между брифингом в Белом доме и брифингом в Государственном департаменте. В Госдепартаменте действует конвенция. Они входят в какую-то тему и не бросают ее, пока не исчерпают. И репортеры там, откровенно говоря, лучше осведомлены, лучше подкованы по своему предмету, чем типичный репортер Белого дома, который должен держать в поле зрения большое число различных проблем. Они сдирают кожуру с луковицы до тех пор, пока от нее ничего не останется. А пресс-секретарь не зальется слезами. Тогда кто-нибудь говорит «новая тема», и все набрасываются на эту новую тему. А в Белом доме ты можешь управлять аудиторией, играть в пинг-понг, давать слово репортерам, спрашивающим о разных вещах. А мой любимый прием – это когда слышишь серьезный вопрос, говорить спрашивающему. «Скотт, я вернусь к тебе позже, я забыл добавить к ответу на предыдущий вопрос». И так можно пудрить мозги сколько угодно.
Поделилась секретами своего ремесла и Дэна Перино.
А меня однажды научили такому трюку. Если тебя спрашивают о чем ты не хочешь особенно распространяться, то в своем ответе постоянно называй его по имени. И тогда они не вставят в свои репортажи именно этот кусок, потому что они не хотят, чтобы в ответе мелькало чье-то имя. Поэтому ты просто говоришь, как я уже сказала, Стивен, мы, Стивен, уже обсуждали эту тему ранее. И тогда они не смогут использовать это место.
Роберт Гибс, который вскоре сменит на подиуме зала брифингов Дэну Перино, отличается агрессивным стилем общения с журналистами. Во всяком случае, таким он был во время президентской кампании.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Главные выборы России. Имя Россия.
Такой мощный проект на государственном канале создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти.
Главный телепроект года. Цели, механика и результаты.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Евпатории в подвале рухнувшего пятиэтажного дома обнаружены 11 баллонов с кислородом и пропаном, сообщили представители властей города. Именно взрыв баллонов с газом, судя по всему, стал причиной трагедии. Разрушены два подъезда дома, погибли 27 человек. Сегодня на Украине был день траура. В Московском окружном военном суде, где идет рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской, адвокаты продолжают представлять доводы в пользу подсудимых. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. Взрывчатка была заложена в автомобиль, в котором ехал чиновник. Ведется расследование. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Верховная Рада Украины вынесла в пятницу вотум недоверия главе Национального банка Владимиру Стельмаху. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Стельмаха в намеренном обвале национальной валюты. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа для осуществления жизненно важных гуманитарных поставок. В Ираке в городе Рамаде сегодня из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды. При побеге возникла перестрелка, в которой погибли 13 человек, боевики и полицейские. Пакистанское командование перебрасывает войска к границе с Индией. Отношения между двумя странами вновь обострились после ноябрьского террористического нападения на индийский город Мумбай. Китай впервые за многие годы отправил отряд военных кораблей за пределы своих территориальных вод. Корабли будут участвовать в международном патрулировании вод Аденского залива, где участились нападения пиратов на торговые суда.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске мы подводим итоги 2008 года в экологии. Представители ведущих российских экологических организаций подводят итоги года. Власти перенесли ряд олимпийских объектов в Сочи с особо охраняемых природных территорий, закрыли Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, но собираются строить Ивенкийскую ГЭС на Енисее, из-за чего будут затоплены более миллиона гектаров леса. Официальная российская экологическая политика остается крайне противоречивой, рассказывает Любовь Чижова.
В конце 2008 года мэр подмосковных Химок Владимир Стрельченко отменил распоряжение о прокладке автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. К сожалению, наибольший резонанс эта история получила после того, как в Химках жестоко до полусмерти избили местного журналиста Михаила Бекетова, критикующего этот проект. Михаил Бекетов до сих пор в тяжелом состоянии в больнице. Представители экологического движения считают новость об отмене строительства довольно значительным событием. Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Это очень серьезное решение, которое показывает, что все-таки к мнению населения прислушиваются в тех случаях, когда оно выражено явно, и когда население требует что-либо сделать. Это важно, потому что за последние 10-15 лет люди потеряли веру в то, что они могут что-либо изменить. Поэтому принятие такого решения – это очень важный элемент. И хотя, может быть, он не столь критично важен в масштабах всей страны, но он очень важен для тех людей, которые проживают в Химках. И вот, исходя из общих соображений того, что люди видят, что они могут изменить, очень важен для всей страны. Я надеюсь, что после этого решения в очень многих городах страны аналогичные группы будут также выступать против природоохранных разрушительных проектов.
Ну, а какие еще наиболее важные экологические события 2008 года вы бы отметили?
Я бы, наверное, начал с того, что 2008 год охарактеризовался тем, что природоохранная система в стране стала еще больше разрушаться. Очередная перетряска, которая произошла в природоохранном ведомстве, не привела ни к чему хорошему. Никаких позитивных изменений не заметно. В то же время совершенно очевидно, что система контроля в области охраны окружающей среды как практически отсутствовала, так и продолжает отсутствовать. Учитывая то, что на всю страну у нас всего лишь немногим больше 3000 инспекторов, в сравнении с другими странами это почти ничто. В той же самой Финляндии людей с аналогичными функциями около 2000 человек. Или учитывая то, что у нас всего лишь около 15 тысяч людей, чьи функции в том числе входят в контроль за лесами, в то время как в 2005 году таких людей было 130 тысяч. Это показывает на то, что у нас природоохранная система действует крайне плохо, если действует вообще. Если говорить о конкретных вещах, которые произошли, пожалуй, в качестве хорошей вещи, я могу привести решение об изменении законодательства об госэкоэкспертизе, о том, что госэкоэкспертизу вернули хотя бы для особо охраняемых природных территорий. Но в то же время совсем недавно мы начали рассматривать вопрос о возможности сдачи в аренду территории заповедников и о возможности строительства линейных объектов, то есть трубопроводов, дорог на территории национальных парков, и причем эти объекты, которые никаким образом не связаны с территориями национальных парков. Если исторически смотреть на природоохранное законодательство, то в начале 90-х было решено, что территории заповедников и национальных парков изымаются из хозяйственного пользования навечно. Сейчас об этом даже не идет речи. Более того, последние годы и мы, и наши коллеги из многих общественных организаций потратили массу сил на то, чтобы не допустить каких-то особо опасных проектов на особо охраняемых природных территориях.
Наиболее важные проекты, мероприятия, которыми в этом году занималось российское отделение Greenpeace.
Ну вот начнем с того, что из таких критично важных проектов это, безусловно, начало работы и попытка начать действия по строительству Енгийской ГЭС. проект, который предполагает строительство огромной ГЭС и затопление около 1 миллиона гектар лесов. Причем этот проект уже был отвергнут в 89 году из-за того, что он абсолютно экологически неприемлемый, и вот наконец к нему вернулись.
Насколько сейчас пользуется популярностью среди посетителей вашего сайта ваш проект «Скажи нет мусоросжигательным заводам»?
Он очень популярен, безусловно, мусоросжигательные заводы — это тот объект, который строить нельзя, и непонятно по каким причинам вдруг в этом году в нескольких городах страны, в первую очередь в Москве и в Петербурге, опять всплыли планы по строительству мусоросжигательных заводов. Мусоросжигательные заводы — это устаревшая технология, которая не используется, то есть ни новые заводы не строятся почти нигде в мире. Если взять пример, например, Германии, то значительное число мусоросжигательных заводов в Германии было построено в связи с тем, что были выданы достаточно большие взятки. При этом в России идет разговор о строительстве мусоросжигательных заводов, в то время как все прогрессивные страны уже четко пришли к выводу о том, что мусор гораздо более эффективно сортировать. А проект этот, конечно же, популярен, потому что всем известно вред, который происходит от мусоросжигательных заводов.
Вы проводите акции, посвященные этой теме, обращаетесь к чиновникам, собираете подписи. А есть какая-то реакция власти вот на все это?
Есть, хотя не надо предполагать, что реакция власти будет немедленно. Учитывая то, что произошло в Химках, я думаю, что московские власти тоже смогут одуматься. Пока идет переписка, встреча, совещание с различными департаментами московского правительства. И, в общем, не могу сказать, что нам не удается их убедить.
В этом году тоже одной из самых популярных таких экологических тем стало продолжение борьбы с изменением климата. Я знаю, что многие российские экологи участвовали в конференции по этой проблеме, организованной ООН в Познани и в Брюсселе наверняка были.
А вы знаете, позиция экологов по поводу глобальных изменений климата, она одинакова во всех странах. Это страшная катастрофа, которая нас надвигается и которую быстрым способом не решить. Об этом должен думать весь мир. Ни одна отдельно взятая страна решить для себя ее не сможет. К сожалению, отношение наших властей, оно достаточно странное. В первую очередь российские власти везде ищут, а где бы получить денег, где бы получить выгоду или как минимум не упустить прибыль. Поэтому на эту проблему очень часто смотрят не с точки зрения того, как бы сохранить природу и как бы сделать так, чтобы наша страна не уничтожалась, а именно где получить денег. Второй элемент, который также свойственен российским властям, это, безусловно, то, что у нас нет внутреннего законодательства, которое бы регулировало вопросы, связанные с выбросами парниковых газов после 2012 года. То есть, как только закончится действие Киотского протокола, тут же у нас не будет никаких внутренних нормативных документов. И, наконец, последний вопрос, который достаточно важен для наших властей, это вопрос об адекватности тех данных, которые Россия представляет международной организации. Так считается, что у нас сброс сейчас по сравнению с 90-м годом, выбросы у нас уменьшились процентов примерно на 30. На самом деле мы не знаем, насколько у нас изменились выбросы парниковых газов, ну, хотя бы из того, что у нас нет в полной мере адекватной статистики. Приведу только один пример, по которому наша статистика не в полной мере адекватна. Так, количество лесов, пройденных пожарами, по данным госстатистики, отличается от данных, полученных спутниковым мониторингом, примерно в 9 раз. Это цифра, которая была в 2007 году. Такую же цифру можно применить к 2008 году. Пока подведены только предварительные итоги, но уже они показывают, что разница примерно одинаковая. Соответственно, крайне сложно сказать, а что же может и может ли вообще что-то получить страна и сколько мы выбрасываем. Но вот эти вот три основных элемента, они по сути определяют всю нашу российскую политику.
Есть ли у вас уже какие-то планы на 2009 год? Каким проблемам, каким проектам вы будете уделять наибольшее внимание?
Наверное, первое, чему мы должны будем уделять внимание, это, безусловно, проблемы, связанные с лесами. С 1 января 2009 года для тех регионов, где не были приняты региональные лесные планы и региональные регламенты, контроль над лесами станет невозможным. Я могу привести два региона, в которых юридически подобного рода документы в ближайшее время приняты быть не могут. Это Московская область, это Ленинградская область. Сразу. Так что, безусловно, леса – это один из основных элементов, с которым нам придется работать. Второй элемент – это, конечно же, энергетика и вопросы, связанные с глобальным изменением климата и с энергоэффективностью российской экономики. Российская экономика абсолютно энергонеэффективна и тратит примерно в 2,5 раза больше энергии на единицу произведенной продукции, чем в среднем в мире. И это надо сокращать, не нужно строить новые генерирующие мощности. Все эти попытки построить гигантскую ГЭС, построить 30 новых атомных станций, они это... Все не основано ни на каких разумных экономических соображениях и тем более ни на каких экологических соображениях. Два основных направления, которыми мы займемся.
Олимпийские дела как-то вот...
Олимпийские дела, безусловно, никоим образом не выпадут из поля нашего внимания. Это тоже очень важный объект, и мы очень надеемся, что олимпийское строительство удастся повернуть в сторону, чтобы наша Олимпиада все же была экологичной.
были приняты довольно приличные законы, касающиеся того, что олимпийские объекты нельзя будет строить в особо охраняемых природных территориях. Но вот рассказывают очевидцы, что там и сям вдруг возникают какие-то новые дорожки, какие-то объектики такие непонятные. Вроде бы власти запрещают, но вот а кто-то все равно строит.
А это классический пример того, как имеющееся законодательство у нас не реализуется. Если следовать букве закона, то не должно было быть никакой драки, которая происходила из Олимпийских игр. Построить на территории национального парка подобные объекты было точно нельзя. Поэтому, безусловно, это этим придется смотреть.
То есть вы будете туда периодически наезжать и просто смотреть сами, да?
Почему же обязательно приезжать? А есть еще и спутниковые методы наблюдения. Скрыться от нас будет достаточно сложно.
Экологические итоги 2008 года подводил глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Итоги 2008 года в экологии подводит Любовь Чижова.
Все наиболее значимые проекты российского отделения Всемирного фонда дикой природы так или иначе связаны с защитой окружающей среды. В 2008 году сотрудники фонда участвовали в создании природного заказника леопардовой, кормили белых медведей, а также разрабатывали проекты по энергоэффективности и боролись за перенос олимпийских объектов, рассказывает глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
Это может быть несколько субъективно для нашей организации, других организаций, которые 2 года над этой проблемой работали, но я думаю, что все-таки основное это было перенесение ряда олимпийских объектов из особо ценных участков Сочинского национального парка в июле этого года. 2 года эта проблема стояла, и в итоге вот мы добились успеха. То есть, наверное, вот по нашей вовлеченности, по уровню нашей вовлеченности, по уровню того, насколько нас это занимало, это такая самая главная победа была в этом году.
Можно ли сказать, что проблема полностью решена?
То, что касается размещения, фактически да, но сейчас уже другой этап. Сейчас этап не тогда, когда обсуждается, что и где строить, а скорее обсуждается, как строить. И вот здесь проблем еще остается очень много. И для этого мы, собственно, и проводили вместе с Олимстроем 12 декабря совещание с общественностью города Сочи и вообще региона Краснодарского края, инвесторами, застройщиками, с тем, чтобы объяснить, какие экологические требования к ним предъявляются и будут предъявляться дальше.
В этом году, насколько я помню, открывались новые заповедники в России. И, опять же, в конце года говорили, могут быть приняты поправки к закону о заповедниках, разрешающие сдавать их территории в аренду.
То, что касается изменения законодательства, которое сейчас предполагается, действительно, в Государственной Думе сейчас находится на рассмотрении поправки к закону об особо охраняемых природных территориях. Речь о сдаче собственно территорий заповедных в аренду там не идет. Речь идет о возможных арендных отношениях на биосферных полигонах, которые могут присоединяться к заповедникам. Есть помимо обычных заповедников, есть еще международная сеть биосферных заповедников, так называемых, у которых должен быть полигон, где ведется неистощительная хозяйственная деятельность, как бы демонстрирующая, как можно неистощительно использовать эту территорию, с тем, чтобы этот опыт распространялся на прилегающие земли. И дальше встает вопрос, как на этих биосферных полигонах эту хозяйственную деятельность организовать. Если силами заповедника, то для заповедника это непрофильная работа. Если силами коммерческих структур, то они не имеют возможности взять там территорию в аренду, будь то для ведения там охотничьего хозяйства, спортивной охоты, либо будь то для каких-то местных промыслов, то есть бизнес там оказывается очень незащищенным. Вот этот вопрос сейчас обсуждается, а окончательных решений еще не принято. Кроме того, в этом законе, то, что, наверное, больше всего нас волнует, в законопроекте точнее, там допускается прокладка линейных сооружений через территории национальных парков, которые не имеют отношения к их деятельности. То есть речь идет о линиях электропередач, дорогах, трубопроводах. С этим положением мы не согласны. И, собственно, об этом проинформировали и правительство, и Думу, и сейчас, собственно, с этим работаем.
Какие-то еще спорные законопроекты, касающиеся охраны природы, в этом году были?
Нет, так, чтобы специально что-то было принято, нет. Все-таки основной удар, я бы сказал, был нанесен в 2006 году по экологическому законодательству и по законодательству об особо охраняемых природных территориях, и по законодательству об экологической экспертизе, и, собственно, по лесному законодательству. Это все плоды 2006 года. В этом году все-таки такого не было. Более Более того, вышел указ президента, то есть было проведено совещание президента в начале июня о повышении экологической и энергетической эффективности экономики нашей страны. И по итогам этого совещания вышел указ, где впервые ставится цель о повышении энергоэффективности российской экономики на 40% к 2020 году. Сейчас для реализации этого указа правительством разработан целый пакет законопроектов, который включает в себя как повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду, так и определенные меры стимулирования для предприятий, потому что задача здесь все-таки состоит не столько в том, чтобы собрать как можно больше денег, сколько в том, чтобы улучшить среду, то есть в том, чтобы улучшить качество воды, в том, чтобы улучшить качество воздуха. Поэтому без стимулирующих мер здесь тоже не обойтись. И такие меры, в общем-то, предусматриваются, в том числе через механизмы налогового кодекса.
Вас даже к президенту в этом году на экологическое совещание приглашали.
Это вот как раз то совещание, о котором я сейчас говорил, о повышении экологической, энергетической эффективности нашей экономики.
И вы после этого говорили о том, что власть наконец-то повернулась к экологам лицом. Вы сейчас можете подтвердить эти слова?
Да, безусловно, я могу это подтвердить, по крайней мере, на уровне верхнего руководства, вот, высшего руководства нашей страны. Это, безусловно, так. Если мы посмотрим, вот, значит, когда тогда еще кандидат в президенты Медведев сделал два выступления, одно в Челябинске, одно на Совете Безопасности в начале года, это январь-февраль, потом вот было проведено это совещание, то есть это явно говорит о том, что эти вопросы достаточно важны на повестке дня. Потом, конечно, это и решение председателя правительства Путина о переносе объектов в Сочи и, более того, поддержка программы по сохранению тигра амурского. И со стороны заместителей председателя правительства, в частности, вот и Сергей Борисович Иванов в этом году тоже провел совещание, где я тоже участвовал в августе, о создании единой особо охраняемой территории для сохранения дальневосточного леопарда. То есть такого внимания со стороны руководителей государства к экологическим проблемам я не помню со времен перестройки, когда обсуждались вопросы переброски, Чернобыля и так далее.
А как вы это объясняете?
Я думаю, что это действительно просто стало интересно, и обратили на это внимание, стали обращать на это внимание. Кроме того, если вот смотреть на совещание, которое проводилось у президента, это же речь идет не просто там об охране окружающей среды, речь идет о повышении экологической и экономической эффективности экономики. И рассматривается это в том числе, и, а может быть даже в первую очередь, как фактор повышения конкурентоспособности российских предприятий.
Игорь, ну а если говорить о деятельности российского отделения Всемирного фонда дикой природы в этом году, вот каким проектам вы уделяли наибольшее внимание?
У нас много все-таки проектов, работаем мы практически в 20 регионах страны. Можно выделить, конечно, это вот подготовка, обеспечение, техническое обеспечение вот решения о создании единой особо охраняемой территории для сохранения леопарда в Приморском крае. Это, конечно, вот все, что связано с таким экологическим сопровождением Олимпиады. Это достаточно важная для нас и существенная по времени часть нашей работы. Это, конечно, продолжение работы по проекту «Медвежий патруль» на Чукотке, направленном на сохранение белых медведей, которые сейчас из-за изменения климата испытывают тяжелые времена, поскольку нет льдов, с которых они умеют охотиться, и на которых они умеют охотиться. Они не могут поймать тюленей в воде, поэтому остаются на берегу и потенциально могут угрожать населению. Вот, соответственно, чтобы этого не происходило, у нас работает там специальный медвежий патруль, составленный целиком из местного населения, значит, который обеспечивает там медведи кормом из моржовых лежбищ, то есть просто собирая павших от естественных причин моржей и концентрируя их вдали от населенных пунктов. То есть вот такие проекты я бы, наверное, выделил в первую очередь. А так, конечно, много чего было. Вот из того, что пока еще не удалось довести до конца, это расширение Тибердинского заповедника на Кавказе, присоединение к нему как раз биосферного полигона, это создание китового заказника в районе острова Сахалин, то есть вот вроде бы уже вот-вот-вот-вот, но пока еще не создан. Начата работа по созданию заповедника Сайлюгемский в республике Горный Алтай, то есть планы достаточно большие.
О работе своей организации в 2008 году рассказывал глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Итоги 2008 года в экологии подводит Любовь Чижова.
Российская экологическая политика остается крайне противоречивой. С одной стороны, декларируется борьба за сохранение окружающей среды, с другой – возникают проекты, прямо противоречащие экологической безопасности. Именно так можно расценить итоги 2008 года в изложении главы экологического крыла партии «Яблоко» Алексея Яблокова из «Зеленой России», члена-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук.
Что произошло? Конечно, замечательное событие – закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который там, я не знаю, 40 лет, как бельмо на глазу у всех экологов. И, наконец, в этом году это событие произошло. Он закрыт. Все нарушения мы знаем. Он сбрасывал Байкал, самое большое в мире хранилище пресной чистой воды. Он стоки грязные, ну и так далее, и так далее. Закрыт. Сейчас возникает огромная проблема, которые надо было бы решать давным-давно, и можно было бы решить, куда издевать этих самых 5000 человек, которые там работают. Этим сейчас многие занимаются, она будет, конечно, проблема решена. Очень трудно сказать, что сработало. То ли жесткая позиция заместителя председателя Росприроднадзора Митваля, который еще раз привлек к этому внимание со свойственной ему настойчивостью, этот вопрос опять вытащил на повестку дня. Может быть, экономика. Кончились заказы китайские, давным-давно уже нет оборонных заказов, для чего он был сделан по дурацкой такой причине, вроде бы кордовая целлюлоза там для каких-то самолетов. Главное, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат закрыт. Это вот такое бельмо на глазу, это такой нарыв был. Другое совсем мелкое событие в сравнении с этим, но для меня оно символическое. В результате проведенного референдума на районном уровне, в Сасовском районе Рязанской области, был закрыт незаконно построенный, представляете себе, цех, ну, маленький завод по производству фенолформальдегидных смол. Было общественное движение, которое подняло этот вопрос. Местная власть его не решала. Местный референдум 87% сказала не хотим.
Я знаю, что вы огромное внимание в своей работе уделяете ввозу отработанного ядерного топлива на территорию Российской Федерации.
А тут ничего не случилось. Вот все продолжается. Пароходики из Германии, из Франции идут в Питер, а из Питера эти составы везут это самое гексавторит, обедненный гексавторит урана. Сливки это сняли там вот в Европе, а теперь с помощью наших технологий, малооплачиваемого труда, доработку, вытаскивание там каких-то еще из этих самых из урановых хвостов. Это все продолжается. А вот нерешенный вопрос, это Эвенкийская ГЭС, наши друзья в кавычках, алюминщики и прочие говорят, нам нужна энергия, тра-та-та-та-та, давайте построим вот огромную Эвенкийскую ГЭС на Енисее. И против этого массовое движение началось. Огромное массовое движение. Переменным успехом вроде бы в последнюю неделю выяснилось, что в планы развития она не включена. Здорово, это, наверное, но пока рано говорить об успехе. Следующий, Байкал. Вот мы говорили, Байкальский цивилизованный бумажный комбинат – это успех, а тут же правительство, представляете, они хотят спустить Байкал. Это 20 миллионов долларов в карман алюминиевой промышленности, но в данном случае Дерипаски. Они предполагают разрешить колебания Байкала на метр больше. Теперь дальше. Повышение уровня Чебоксарского водохранилища. Опять же вопрос стоит, и опять же энергетики, исходя из того, что вода это бесплатная или очень мало оплачиваемая, хотят повысить там на метр, на полтора уровень Чебоксарского водохранилища. Против этого Нижний Новгород и даже администрация Нижнего Новгорода. Против этого, ну, все прилежащие, кроме Чебоксар, Чувашской республики, все остальные субъекты против этого. Тем не менее, значит, вот энергетики настаивают на том, чтобы повысить. Уйдут под воду там 1500 гектар плодородичных земель. Около 100 или там больше даже поселков. Тем не менее, все этот вопрос ставится, обсуждается. Теперь горячие точки поменьше, но тоже горячие в этом году. По поводу Сочи. Тоже болячка та еще. Бодание происходило в течение всего года с переменным успехом. Но с каким переменным успехом? Где-то зеленые, где успевают. Смотрите, говорит, вот рубит там, где не согласовано. Там какую-то дорогу удалось остановить. Но оказалось, что она даже вообще нелегальная была. Ее ни в каких планах ее не было. Тем не менее, она прокладывается. То есть, понимаете, власть обманывает. Они подписывают хорошие соглашения. Говорят, да, будут все экологические нормы по Сочи соблюдены. А потом явочным порядком. У них, оказывается, какие-то есть свои секретные планы, которые они никогда не обнародовали. Значит, идут. Сейчас наступление на Сочинский парк, ну или там вот на идет из стороны Адыгеи. Там тоже нелегальные рубки идут. То есть вот это нарыв, который будет еще на будущем году. Я-то думаю, что Сочинская Олимпиада не будет проведена никогда, потому что, ну, это смешно думать в таком горячем месте, когда там незаживающий конфликт с Грузией, под войну там это делать Олимпиаду, что ли? Да что вы, это же ерунда какая-то. Ну вот ценность Черноморской земли такова, что под флагом Олимпиады там эту землю расхватывает и так далее. Это противно все. И с этим надо бороться. Теперь смотрите, вот там же близко к Сочи, Утриш, это большое Сочи. Это не прямо связано с Олимпиадой. Там был замечательный заказник, можжевельники там и так далее, там несколько тысяч гектаров. Представляете, это на берегу Черного моря, вот заказник, который надо хранить, охранять. Мы даже планировали сделать него заповедник, и вдруг кто-то приходит, начинает рубить дорогу, там тра-та-та-та-та. Все на уши встали. Сейчас вот собираются подписи. Власти делают вид, что да, это вот непорядок там. Ну, наконец-то, слава богу, там 3 дня назад опечатали эти самых пилы, топоры и тракторы. Тихонечко говорят, а это ФСБ проводит дорогу для того, чтобы сделать для себя на этой самой охраняемой территории очередной там санаторий или там, я не знаю, там базу отдыха и так далее, и так далее. Ну, и завершая совсем уже неприятными вещами, это законодательство, конечно. То, что вот вроде бы оно нас не касается, зеленых, то, что вот эти поправки, которые сейчас вот вносятся в Уголовный кодекс, но на самом деле они очень близко нас касаются. Предлагается изменить, они уже прошли в первом чтении. И вот эти поправки страшные. Изменение формулировок «шпионаж» и «государственная измена». Если раньше в Уголовном кодексе было четко сказано, «шпионаж», «государственная», это нанесение, преднамеренное нанесение ущерба внешней безопасности страны. Теперь действия заменяются на слово «деяние», а «деяние» — это не только действие, но и бездействие. Слово «преднамеренный ущерб» выпадает, ущерб внешней безопасности выпадает, просто нанесение ущерба, непреднамеренное даже, этому самому государству.
Как это экологов может коснуться?
А там очень просто. Там говорилось раньше, по-старому говорилось так, иностранным государством, связь с иностранными государствами. А теперь говорится и с международными организациями. А международные организации, так они же у нас, это мы, это наши организации. Международный социально-экологический союз, самая большая общественная организация в России экологическая, это международная организация, если следовать букве вот этих поправок, то контакты с международными организациями могут оказаться причиной для того, чтобы тебя обвинили в измене. Мемориал или Хельсинская группа, которая занимается экологическими правами человека, это международные организации, зарегистрированные у нас. Значит, контакты с этими организациями могут быть превращены в аргументы за то, что ты являешься шпионом или предателем, изменником Родины. Вот какая страшная штука, понимаете?
Итоги 2008 года подводил Алексей Яблоков из организации «Зеленая Россия». Все члены российских неправительственных экологических организаций уверены в одном – без работы в 2009 году они точно не останутся.
Итоги 2008 года в экологии подводила Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, говорим с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под «Газпром».
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции.
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и 2 посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».